Добрый вечер с радио «Крым Реалии».
Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. С вами «Крымский вечер». Я Катерина Некречи и Александр Янковский. Сегодня в выпуске вы узнаете.
Новые обыски в Крыму. Сотрудники ФСБ пришли в дом крымско-татарского активиста. Расскажем последние новости с места событий.
Жители домов возле Митридатской лестницы переселять не будут, обещают городские власти. Могут ли чиновники изменить свое решение?
Крымский мост ответил украинскому министерству, что будет на месте всегда. Реакция инфоцентра на доклад украинского ведомства.
А также сколько дел связанных с Евромайданом раскрыла украинская прокуратура, кто и почему вышел на Евромайдан в Крыму и может ли Китай инвестировать в экономику аннексированного полуострова. Все это мы обсудим сегодня с гостями эфира.
Оставайтесь с нами на 105.9 FM, слушайте нас на территории Северного Крыма на этой частоте, а на территории всего полуострова можете нас не только слушать, но еще и смотреть на нашем канале в YouTube и на странице Facebook «Крым Реалии», но и в утром 8.35 с понедельника по пятницу – и днем в 13.10, а также вечером в 19.30 по крымскому времени слушайте и смотрите наши прямые трансляции. И в это время звоните к нам в эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материков Украины 044 490 31 18. И мы начинаем.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Вечерний эфир мы начинаем с главных новостей и важных событий и заявлений.
Репортаж.
Обыск у жителя Старого Крыма, крымско-татарского активиста Исмета Меметова проводят сотрудники ФСБ, сообщает «Крымская солидарность». Меметова подозревают в причастности к работе Меджлиса крымско-татарского народа. В России и аннексированном Крыму он запрещен. По версии ФСБ, Меметов финансирует Меджлис и якобы хранит экстремистскую литературу. В доме Меметова находится его жена и шестеро детей в возрасте от 2 до 5 лет.
Поддержать крымско-татарского активиста приехало много людей. Защищает Меметова адвокат Эмиль Курбединов и юрист-правозащитник Рустем Кямилев. Очевидцы сообщают, что сотрудники ФСБ хотят начать следственное мероприятие и, собственно, составляют протокол осмотра. Однако адвокат возражает, спрашивает, есть ли постановление суда на проведение таких мероприятий.
Сам Исмет Меметов с обвинениями не согласен и связывает обыски со своей активной гражданской позицией и посещением судов над политическими заключенными. Российские силовики обыски пока не комментируют. Глава Меджлиса Рифат Чубаров также считает, что обыски у Меметова – это продолжение репрессий в отношении крымских татар на полуострове.
Новости.
Не переселять жителей окрестных домов из-за ремонта Митридатской лестницы решили власти Керчи. Об этом «Крыминформу» сообщил глава российской администрации города Сергей Бороздин. Цитирую, «этот вопрос поднимался, но на данный момент принято решение не отселять. Сейчас проектировщики подали документы на экспертизу по сметной стоимости. Думаю, что в течение 10 дней получим положительное заключение, и данный контракт будет закрыт». Конец цитаты.
Большая Митридатская лестница – один из главных символов Керчи. Она пострадала от частичного обрушения в 2015 году. Арочный свод на одном из пролетов лестницы треснул по всей площади. Позднее лестничные пролеты укрепили железными балками. Работы по укреплению склонов горы Митридат российский глава Крыма назвал неэффективными. Заместитель главы российской администрации Керчи Деливер Мельгазиев заявлял, что необходимость отселить жителей может возникнуть вследствие застройки охранной территории Митридатской лестницы. Теперь цитата. «Мы видим красивый серьезный памятник, на который выделены федеральные средства и соседство жилых домов, хозяева которых не вкладывают практически ни одной копейки в свои строения. Они разваливаются, сыплются. И получается, что из-за такого соседства разрушается и сама лестница. Это, конечно, недопустимо». Конец цитаты.
В конце сентября российские власти Крыма утвердили новый план реконструкции лестницы. Новый подрядчик должен устранить все ошибки.
Личность.
О состоянии заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова рассказал уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе России Анатолий Сак. Цитирую, «состояние его удовлетворительное, много читает, находится под постоянным наблюдением медицинского персонала. Вопрос о переводе его в отряд пока не рассматривался, потому что есть определенные нормы, которые должны соблюсти после режима голодовки». Конец цитаты. Эту цитату приводит российское информагентство ТАСС.
Крым Реалии пытается получить комментарий адвоката Сенцова Дмитрия Динзова. Ахмедзе, а в конце октября он говорил, что будет договариваться о поездке к Сенцову. Ранее заключенный письменно согласился на прием пищи. Он голодал 145 дней с требованием освободить всех украинских политических заключенных из российских тюрем. 25 октября Сенцову присудили премию Европарламента за свободу мысли имени Сахарова. Церемония награждения должна состояться 12 декабря в Страсбурге.
Крым в центре внимания.
Заявления Украины о проседании Крымского моста являются очередным мифом. Об этом говорится в сообщении инфоцентра «Крымский мост» в Фейсбуке. Цитирую: «Сейчас ваше настроение сместится в сторону веселья, а я буду на месте всегда. Думал, придумать уже нечего, но хэштег «Крымский мост мифы» пополняются». Конец цитаты. Сообщение написано как бы от имени моста.
О том, что мост смещается, сообщало Украинское министерство по вопросам временно оккупированных территорий. Там сделали космическую съемку территории Керченского пролива. В ведомстве зафиксировали, цитирую, несколько критических участков, где объекты поднимаются на 89 мм в год или проседают на 52 мм в год. Такие смещения, по словам чиновников, есть и в железнодорожной части моста. Кроме того, сообщается, что на территории острова Тузла есть два опасных участка. И, что самое важное, в министерстве отмечают, что смещения говорят о нестабильности морского дна в местах установки опор, имеют негативное влияние на акваторию Черного моря и могут нести угрозы жизни и здоровью людей.
Напомним, что мост строила, в частности, компания «Строй Газмонтаж». Ее директор Аркадий Ротенберг заявлял, что мост простоит 100 лет. Открыли его 16 мая 2018 года. В октябре проезд разрешили грузовикам. Железнодорожная часть моста еще строится. А в отношении компаний, которые строили мост, Евросоюз ввел ряд санкций.
Тема дня.
Большая часть преступлений против активистов Евромайдана раскрыта. Об этом рассказал начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк, сообщает Радио Свобода. Сегодня в Украине отмечают День достоинства и свободы. Праздник в честь начала в этот день двух революций. Оранжевой революции 2004 года и революции достоинства 2013-2014 годов. В 2014 году президент Украины Петр Порошенко восстановил официальный статус праздника. Один из главных вопросов, который возникает в украинском обществе, касается расследования преступлений против Евромайдана. Сколько приговоров вынесут, на какой стадии находятся другие дела, об этом на брифинге отчитался Сергей Горбатюк. По его словам, всего прокуратура расследует 4700 дел, связанных с Евромайданом.
Більшість цих злочинів, ми знаємо, вчинені в різний час, в різних місцях, в різний спосіб, різними особами. Перевіряється на причетність до вчинення цих злочинів понад 15 тисяч осіб, в тому числі серед правоохоронців. Більша частина злочинів розкрита, тобто встановлені обставини вчинення цих злочинів. В найкращому варіанті, який є у нас завершені розслідування, це встановлені і виконавці, і організатори та замовники. Повідомлено про підозру 442 особам. Щодо 279 осіб обвинувальні акти направлені до суду. Під вартою перебувають 13 осіб. Їх могло би бути набагато більше, але після зміни їм запобіжного заходу втекли з України. До позбавлення волі засуджено на сьогоднішній день 9 осіб.
О событиях Кримського Євромайдану ми поговоримо в следующей части нашої програми, а поки ще несколько новостей.
Главное в мире.
Новым директором Интерпола, Международной организации уголовной полиции, стал представитель Южной Кореи Ким Чон Ян. Ранее фаворитом на выборах главы ведомства называли россиянина Александра Прокопчука. Новость о его возможном назначении вызвала недовольство в Украине и странах Запада. Представители властей США и Европейского Союза, а также правозащитники заявляли, что Россия не раз использовала механизмы Интерпола для преследования политических оппонентов.
Украина и Латвия даже угрожали выйти из Интерпола, и Литва даже угрожали выйти из Интерпола, если его возглавит Прокопчук. Нового директора Ким Чон Яна избрали на 2 года, до окончания полномочий предыдущего главы. Но стоит отметить, что должность президента Интерпола в значительной степени символическая. Оперативное руководство ведомством и координацию между странами-членами осуществляет другой орган – Генеральный секретариат. Им с 2014 года руководит представитель Германии Юрген Шток.
Эксклюзив.
Ну, а мы напомним, что наши прямые эфиры вы можете слушать и наблюдать в YouTube или Фейсбуке с самого раннего практически утра. Это в 7.35 по киевскому времени или в 8.35 в Крыму. Вы можете присоединяться к нашим эфирам и по номеру телефона 8 810 06 926. И, собственно, вчера мы стали даже свидетелями того, что наш зритель в YouTube, он не выдержал и искал, номер, который мы везде рассказываем. Да, на самом деле, если вы действительно с чем-то не согласны или что-то готовы прокомментировать или, может быть, добавить, то, конечно же, звоните нам в прямой эфир 8 810 06 926. Но вот сегодня утром в эфире радио «Крым Реалии» обсуждались, как всегда, важные, актуальные темы, в которых серьезно разбирались наши журналисты и эксперты в эфире. Одна из тем – это расходы бюджета Крыма. Это все денежки.
Да, на самом деле, почему это очень важно? Потому что крымские чиновники заявляют о том, что крымский бюджет бездефицитный. При этом они забывают упомянуть о том, что на две трети бюджет Крыма на сегодняшний день, а может быть даже на большую сумму, состоит просто-напросто из прямых дотаций российского вот этого федерального бюджета. Так вот, значит, за 10 месяцев 2018 года расходы крымского бюджета превысили отметку в 115 миллиардов рублей. Так утверждает вице-премьер российского правительства Крыма Ирина Кивика. За счет чего стремительно растет расходная часть бюджета Крыма? Эффективно ли расходуются это средства? Крым на две трети живет сейчас за счет федеральной помощи и останется дотационным регионам. А вот в дальнейшем ситуация может усугубиться. Об этом заявила Наталья Зубаревич, российский экономист, профессор Московского государственного университета, директор региональной программы Независимого института социальной политики.
Там им по очереди то поменьше дадут, то побольше. В прошлом году Крым был менее дотационный, да. Но годом раньше он был... Да, слушайте, это по трем кварталам. Давайте дождемся конца года. Он немножко гуляет. Но то, что на две трети Крым живет за счет налогов, то есть за счет федеральной помощи, давайте так скажем, он стабильно, устойчиво, высоко дотационным остается и, может быть, дальше будет хуже. Ни один субъект федерации не имеет таких расходов на национальную экономику в структуре расходов. Даже супербогатая Москва, она тратит на нас экономику, ну, порядка 28% своего гигантского бюджета, где нет трансфера. А Крым 46. Эта территория вот эта перпендикулярна всем правилам игры, которые есть по распределению помощи другим субъектам. Не, я добавлю. И перпендикулярных два места. Крым-Севастополь, и второй называется Чечня. Вот они вот как-то по-особому живут.
Да, вот такие перпендикулярные места, которые абсолютно не соотносятся с тем, что происходит на территории соседней России. Ну, а мы продолжаем нашу программу. Напомним, что Днепровский районный суд Киева признал экс-депутата Верховной Рады Крыма Василия Ганаша виновным в совершении госизмены. Его приговорили к 12 годам лишения свободы без конфискации имущества. Ганаш первый высокопоставленный крымский чиновник, в отношении которого в Киеве вынесли приговор. А Андрей Сенченко, председатель общественной организации «Сила права», экс-вице-премьер Автономной Республики Крым, полагает, что действия украинской власти по отношению к пособникам аннексии и оккупации на Донбассе являются, цитирую, «бессистемной суетой», поскольку нет четких критериев того, что является преступлением с точки зрения Киева.
Знаете, у нас есть абсолютно бессистемная суета в органах власти, и вот то, о чем говорил Высоцкий, это тоже элемент, к большому сожалению, это суеты в депутатской среде. А со стороны Луценко я это многократно слышал. Почему я говорю о бессистемности? Вот сегодня на оккупированных территориях Крыма и Донбасса проживает около 6 миллионов наших граждан, большинство из которых никаких преступлений против своей страны не совершают. И что очень важно? Очень важно, чтобы были приняты законы, которые дают четко ответ на вопрос, что украинская власть расценивает как преступление, а что нет.
Еще одна тема, которую мы обсуждали сегодня в эфире радио «Крым Реалии», это, собственно, зачем российским властям Крыма так называемое представительство в Европейском Союзе. Об открытии офиса заявил сопредседатель Ялтинского международного экономического форума Андрей Назаров. По его словам, новую организацию откроют в следующем году. А вот российский политолог Александр Шмелев полагает, что открыть так называемое представительство Крыма в Брюсселе в качестве лоббистской организации будет несложно, однако никакого практического результата не будет. Такой статус не дает никаких особых прав, кроме возможности консультировать депутатов Европарламента.
отрегистрироваться. Вообще, думаю, что тоже ей можно, если она там не призывает к насильственным действиям, ну или к чему-то такому однозначно законодательно запрещенному. Любая зарегистрированная организация может также зарегистрироваться и как лоббистская. Просто это не дает ей никаких особенных прав. Ну, зарегистрирована она как лоббистка, и что? Единственное, какое право она получает, это консультировать депутатов Европарламента по тем или иным вопросам. Но консультировать — это все-таки не финансировать, как в Штатах, поэтому, в общем, не то, что эти консультации тоже дают какое-то преимущество подобной организации. Мне кажется, вообще, что эта тема немножечко высосана из пальца. Ну, то есть, понятно, что Назаров таким образом зарабатывает какие-то очки себе на внутрироссийской сцене.
Вот, собственно, это мы слышали заявление и мнение экспертное, которое звучали сегодня утром в эфире радио «Крым Реалии». Я напомню, что нас можно слушать как на 105.9 FM, так и на 549 AM два раза в день. Ну и на сайте «Крым Реалии» мы вещаем для вас также круглосуточно. Ну а далее в нашем эфире Александр Янковский остается с экспертами, и тема будет важная.
У нас целых две темы будет, да? На самом деле, я сейчас проанонсирую. Во-первых, мы будем говорить о результатах крымского Евромайдана, вообще Евромайдана в Украине. Потому что уже 5 лет прошло с этого момента. А второе, мы поговорим вот о чем, наши дорогие радиослушатели. Тут мне очень хотелось бы в том числе и вас привлечь к этому разговору. Крымские чиновники постоянно заявляют о том, что китайские инвесторы очень серьезно интересуются Крымом. Так вот, вам лично удавалось увидеть на территории Крыма китайских инвесторов или предприятия, которые, ну вот, организованы этими самыми китайскими инвесторами? Если удавалось, то позвоните, подтвердите слова крымских чиновников или опровергните их. Продолжение программы через несколько секунд.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио «Крым Реалии».
Интервью в эфире «Радио Крым Реалии».
Крымский вечер в эфире «Радио Крым Реалии». С вами Александр Янковский. Слушайте нас на 105.9 FM на территории Северного Крыма, а также в 8.35 и днем в 13.10 слушайте наши прямые эфиры на частоте 549 кГц на средних волнах на территории всего Крыма. И на территории всего Крыма можете нас не только слушать, но и смотреть на нашем канале в YouTube и на нашей странице в Facebook. С вами Александр Янковский. Звоните к нам по телефону 8 800 10 06 926 из Крыма. Жители материка Украины, для вас другой номер телефона 044-490-3118. Итак, о чем мы сейчас будем говорить? Ровно 5 лет назад, 23 ноября, в Киеве и во многих других городах Украины вслед за Киевом, в том числе и в Симферополе, в том числе и в других крымских городах, вышли люди в знак протеста против отказа господина Януковича, который тогда был президентом Украины, подписывать соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. Сейчас с нами на прямой телефонной связи Андрей Щек, координатор Крымского Евромайдана. Андрей, приветствую вас.
Добрый вечер.
Андрей, скажите, пожалуйста, вот кого вы собирали, кого вы выводили тогда? Кто эти люди, крымчане, которые вышли тогда на Крымский Евромайдан на площади Ленина в Симферополе?
Ну, особисто я нікого не збирав. Це була ініціатива вже кримчан самих в соціальних мережах. На цю ініціативу я також відгукнувся. І 24 листопада вийшли кримчани різних професій, різних національностей, різних політичних уподобань, але які хотіли заявити протест проти того, що не буде підписана угода про асоціацію з ЄС. Тому, звісно, ми з цим не змогли змиритися, тому що ми хотіли саме цивілізованого розвитку нашої України, демократичного. І після цього, провівши першу акцію, прийшли до рішення, що треба сформувати координацію дій нашого руху, який ми вже тоді називали Євромайдан Крим, визначити організаторів заходів і чотири співкоординаторів, яких ми визначили, і почати системно проводити акції протесту проти того, що робив на той період Янукович и Азаров.
Андрей, скажите, а для чего это надо было делать в Симферополе? То есть вот какая главная цель? Потому что ведь все-таки основные события, они происходили в Киеве.
Ну, в Киеве завжди враження по всій Україні, що Крим – якийсь специфічний регіон, який відрізняється від інших областей України, і що там він малося на увазі, що це повністю проросійський регіон, який повністю контролюється партією регіонів, і там немає іншої думки, тобто немає проукраїнських взагалі сил. І щоб розуміти ці міфи, звісно, що позиція повинна виходити сама від кримчан, живих кримчан, які мешкають, проживають на території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя. І саме ця ініціатива, вона буде розвіювати міфи. І так воно сталося. В інформаційному просторі ми практично розвіяли ці міфи про те, що Крим – якийсь інший специфічний регіон, і де нема проукраїнських сил, і де нема людей, які підтримують євроінтеграцію. Угу.
Андрій, ще такий вопрос. Сразу же после победы Майдана, фактически после бегства господина Януковича из страны, экс-президента Украины, началась российская оккупация и последующая аннексия полуострова. Вас, если поправьте, если ошибаюсь, вас задержала так называемая самооборона 9 марта 2014 года.
Саме так, цей день ми організовували, практично це був наймасштабніший мітинг після 26 лютого біля стін Верховної Ради. Як ви пам'ятаєте, вже після того, як захватили адміністративні будівлі Верховної Ради і Ради міністрів, окупаційні, скажімо, війська. Це була найпотужніша акція 9 березня, яку ми готували координатори руху Євромайдан Крим за Україну, за територіальну цілісність і фактично тим самим пробиваючи інформаційний простір, який до цього був типу що за Крим.
Андрей, просто сегодня вот представители Генпрокуратуры говорили про расследование дел против активистов Майдана. Ваше дело, ваше похищение, оно каким-то образом расследуется?
Справа кримінально відкрита. На сьогоднішній день я б дав всі свідчення, які міг в даний момент. Більше з того, що сьогодні встановлено, я думаю, що це хто є організаторами нашої справи, це Гіркін і Безлєв, якого Україна визнала по Краматорську. І так. Саме в полоні я був у цих людей. І хто особисто мене катував, хто особисто мене допитував, хто особисто там мене утримував у полоні, це вже питання мого слуху, тому що я не міг бачити там все. І деяких людей я розпізнав по слуху і надав ці свідчення як і прокуратурі Автономної Республіки Крим, так і моя справа, яка знаходиться в Європейському суді з прав людини.
Понятно. Спасибо огромное. Андрей Щекун, координатор Крымского Евромайдана, был на прямой телефонной связи. Мы продолжаем нашу программу. Еще один сокоординатор Крымского Евромайдана. Сейчас мы будем с ним говорить. Сергей Ковальский. Сергей, приветствую вас.
Добрый вечер.
Сергей, по вашей ситуации хотелось бы узнать, вот с вашей, вы сейчас находитесь на материковой Украине. Почему мы сегодня говорим про расследование преступления в отношении активистов Евромайдана? Потому что был брифинг представителей Генпрокуратуры, которые говорили, отчитывались о том, сколько преступлений вообще раскрыто в отношении активистов Евромайдана. В отношении вас, вот конкретно вас, закончилось ли расследование? Или оно вообще, может быть, даже не начиналось?
Вы имеете в виду расследование по... Еще раз повторите.
Да, по поводу, смотрите, вот Андрей Щекун, его было, да. Его выкрад... ну, его, значит, похитили, эти представители так называемой самообороны. Он предполагает, что это были Гиркин, он же Стрелков, там и группа Безлера. Похитили также вашего отца. Также были другие преступления, были, то есть вот... В отношении вас, ваших родных, вот эти преступления...
Относительно отца, так же самое находится, в принципе, осуществляется расследование, как и только что уже пояснил Андрей Щекун. Их вместе похитили, там практически одни и те же действия совершаются. Так же самое рассматривается и генеральная прокуратура, то же самое рассматривается сейчас дело в
Европейском суде.
Да, по правам человека. Угу. Что касается других нарушений относительно разбитых машин отца, там, или моей машины разбитой, или угроз жизни в отношении меня, или еще, скажем так, и иных там дел, если там было, не знаю, десяток, наверное, на сегодняшний день эти все дела остались в Крыму. Они были регистрированы еще там в Крыму.
Так, у нас что-то со связью. Давайте попробуем.
Алло?
Да, вот теперь мы слышим вас.
Да, соответственно, никаких мне известных расследований на материковой части Украины на данный момент не проводится. Но то, что они не проводятся в Крыму, как бы, я думаю, это тоже очевидно.
Угу. Понятно. Сергей, а как вы считаете, Евромайдан в Крыму, активисты Евромайдана в Крыму, они достигли своих целей или нет?
Те цели, которые после оккупации, то есть после, после активной фазы 27 февраля, я считаю, достигли, поскольку мы ставили свою задачу продемонстрировать позицию в Крыму именно проукраинскую, не бояться выйти и сказать, что мы есть мудаки, что мы хотим жить в Украине, мы хотим жить цивилизованно, хотим жить как цивилизованный мир, хотим жить по законам, международным договорам и вообще в соответствии там с нормами, в том числе и международными. Вот. В ответ, что Россия совершила, скажем, по большому счету, или там прямо говоря, совершила оккупацию и таким образом нарушила международные договора. Вот. Я считаю, что мы сумели, вообще все активисты, которые вообще вышли и находили на акции в марте, особенно 9 марта, показать, что тысячи человек, выйдя с крымскими флагами во время активной фазы оккупации, вокруг институции, вокруг этих знаки, вокруг, скажем так, войска иностранного государства, в данном случае агрессора, призывы уже законодательством Украины, с детьми, ну, то есть это была совершенно другая картинка, поскольку на стороне за Россию никто не вышел. То есть мы, кроме казенных казаков с Краснодара, не видели там, или значит, в Кубани, мы там не видели вообще вот Верховной Рады в лес.
Так, у нас что-то пропала связь с Сергеем Ковальским.
Да,
сейчас. Вот, да, сейчас слышно.
Да. То есть мы не видели там жителей Крыма, там, которые сняли под ходили там и призывали Россию. Нет, какие-то созданные там свободы, опять финансируемые и так далее. Были там какие-то так называемые самообороны, на самом деле, ну, тетушки, те же, которые в Киеве бегали. Вот. Вот и вся как бы история. Но в то же время простые граждане бесплатно, не за деньги, не побоялись угрозы жизни, понимая риски, выйти под свою позицию. Вот это здесь наблюдать,
понятно. Сергей, спасибо огромное. Сергей Ковальский, координатор Крымского Евромайдана, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Сейчас мы продолжаем программу. Через несколько секунд перейдем к другой теме.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Так, это радио «Крым Реалия», программа наша продолжается на 105.9 FM. С вами Александр Янковский. И далее будем говорить вот о чем. Первый заместитель министра экономического развития Крыма Андрей Кулик заявил, что китайские бизнесмены интересовались Крымом в 2015-16 году, но потом контакты ослабли, поскольку возник вопрос, в какой валюте вести расчеты. Сейчас, по словам чиновника, контакты возобновились. Министр российского правительства Крыма рассказал, что, по его мнению, может представлять общий интерес. Давайте послушаем. Да, мы слушаем сейчас звук или нет?
Звука нет.
Ага, Александр, здравствуйте. Это Александр Басов у нас, экс-президент торгово-промышленной палаты Крыма. Александр, приветствую вас. Скажите, пожалуйста.
Да, добрый вечер.
Да, такой вопрос очень интересует. На самом деле, вот есть постоянно, говорят крымские чиновники, например, вот сейчас о том, что с деловым визитом ездило там 12 крымских бизнесменов в Китай. И перед этим, в 2018 году, приезжают какие-то китайские тоже там чиновники, которые постоянно говорят о большом интересе китайских инвесторов в отношении Крыма. Меня интересует такой вопрос, их два точнее, да, вот есть ли эти реальные деловые контакты между Крымом сейчас и Китаем, и вообще, что может быть интересным китайцам в Крыму?
Вы знаете, Китай всегда, особенно в последние десятилетия, интересовался Крымом, и они сюда часто приезжали, и в украинский период. Вы наверняка помните о том громаднейшем соглашении, которое вызвало в том числе в Крыму такую неоднозначную оценку, когда Янукович подписал с китайцами соглашение о том, что отдавал там примерно 160 тысяч гектаров наших сельхозземель под пшеницу там и другие сельхозкультуры. И, соответственно, китайский интерес к Крыму никуда не делся, он сохранился. Другое дело, что китайцы очень прагматичны, и они не спешат с реализацией цели, если им что-то препятствует. То есть они просто выжидают вот того благоприятного момента, который рано или поздно, по их мнению, может наступить. Они приезжали, вот я лично встречался в 2013 году, еще китайская делегация приезжала, и они тогда собирались именно закупать наши крымские вина, вот то, что в последующем как бы там Массандра уже реализовывала, кое-какие поставки. Китай в основном заинтересован, конечно же, был в транспортном коридоре, как вы помните, да, и выращивание здесь на территории Крыма, прежде всего, зерновых, потому что Китай очень нуждается в этом. Но, к счастью, я подчеркиваю, тогда эти планы не удалось реализовать. Я очень боюсь, что сейчас, не дай бог, конечно, что-то подобное может произойти.
А в чем проблема, если такие планы будут реализованы?
Мы хорошо знаем ту ситуацию, которая складывается на сегодняшний день. Уже даже в ближайшем регионе к Крыму, это в Краснодарском крае, где китайцы уже работают, в Волгоградской области. Далее, если говорить уже там о Приморье, о Дальнем Востоке, то они, китайцы, вообще не скрывая, уже говорят о том, что это их исконные территории. Но это с одной стороны, как бы политический аспект, а с другой стороны, они действительно очень хищнически относятся к той земле, которую они берут в аренду. Вы слышали ту историю, которая была в начале вот этого года, когда китайцы, непонятно по какому соглашению, опять же, как это делается у нас в Крыму, там какие-то, видимо, устные договоренности, там взяли и начали строить в Нижнегорском районе теплицы.
Да, мы делали программу на этот, когда там эпицентром конфликта стали 100 гектаров, конечно, между поселками Ильяновка и Изобильная. И там обещали, что будет
точно
на 8 тысячах гектарах они построят свои теплицы. И тогда местные там жители даже бунтовали против прихода вот этих китайских предпринимателей.
Вот. И крымчане немножко отличаются ментальностью от россиян, потому что они тогда встали и вышли и протестовали. А вот кому там протестовать на Дальнем Востоке, когда там большая часть пьяниц и так далее? Mm-hmm. И они там, естественно, творят, что хотят. Естественно, я думаю, что большинство населения Крыма, они будут против того, чтобы здесь китайцы разворачивали вот именно свои теплицы. Я видел эти китайские теплицы длиной по 40 километров.
40 километров?
40 километров, да. В которых они выращивают все сельхозкультуры, и какое количество туда кладется и гербицидов, и минеральных удобрений. Я не знаю, для вас будет открытием или нет, но большая часть вот этой всей консервированной российской продукции, которая якобы российская, она на самом деле была выращена в Китае, потом привезена в Россию, залита русским сиропом, это теперь называется российские помидоры и огурцы.
Понятно. Спасибо огромное, что нашли время пообщаться с нами. Это был Александр Басов, экс-президент торгово-промышленной палаты Крыма. А дальше мы продолжаем нашу программу. Я вот все-таки хочу, чтобы мы сейчас послушали слова первого заместителя министра экономического развития Крыма Андрея Кулика вот о том, какие, по его мнению, могут представлять, значит, отрасли общий интерес между Крымом и Китаем. Давайте послушаем.
Я считаю, что наиболее перспективна работа с китайскими компаниями – это интенсивное земледелие, это промышленная переработка продуктов питания, в том числе с возможностью экспорта в Китай. Это аквакультура, недооцененная совершенно отрасль, которая, конечно, сейчас развивается в Крыму. И для полноценной круглогодичной загрузки санаториев нам необходимо обеспечить в зимние периоды загрузку санаториев с оказанием лечебных медицинских услуг нашим гостям.
Ну и также о своей поездке в Китай рассказали представители Крымского регионального отделения Межрегиональной общественной организации малого и среднего предпринимательства «Новая формация» Андрей Неукрытый и Сергей Капица. Тоже послушаем.
Вот мы посетили не один город. Так нам показали полностью все, что можно было, наверное, в провинции Сычуань. Если говорим о туристическом направлении, это город Гуйлинь. В первый же день проходила международная туристическая выставка. Мы представили именно свой регион, да, рассказали, какие есть у нас там возможности. Вот. Что касаемо бизнеса, то у большинства это был, конечно, первый визит. Вот. И для нас было важно максимально наладить коммуникацию с теми, кто, возможно, был бы нам интересен, чтобы в дальнейшем продолжить диалог, когда мы уже вернемся.
Вот в рамках этой поездки, значит, мы подписали соглашение с одной из китайских международных компаний. И на базе этой компании мы открыли офис нашей организации, новой формации, для более тесного взаимодействия с китайским рынком. И нам четко как бы обозначили, что на сегодняшний день вот взаимоотношения Китая-Россия они развиваются на высшем уровне. Также в наших планах на сегодняшний день это другие регионы, другие провинции. Вот следующая поездка моя уже в качестве представителя нашей организации в Китае, она будет связана с такими городами, как Гуанчжоу, Шэньчжэнь. Это уже юг Китая, это города, где очень развита международная торговля.
Ну, это вот было так, это был фрагмент с пресс-конференции, которую давали представители межрегиональной общественной организации малого и среднего предпринимательства «Новая формация», Андрей Неукрыт и Сергей Капица. Мы продолжаем нашу программу и сегодня говорим в том числе о возможных китайских инвестициях в украинскую, в экономику Крыма. Далее будем говорить, у нас сейчас будет на прямой телефонной связи Алексей Стародубов, директор Крымского экспертного центра. Алексей, приветствую вас.
Здравствуйте.
Алексей, вот если совсем как бы оставить за скобками все, что произошло за последние 4 года, теоретически у Китая могли быть интересы инвестиционные на территорию Крыма?
Они были практическими на самом деле, так. Не какими-то теоретическими, а очень даже осязаемыми. И, в принципе, если мы вспомним 2011 год, то в Крым приезжал Ху Цзиньтао, это тогда был президент Китайской Народной Республики. И один другой регион, я хочу заметить, он приехал в Крым. То есть интерес Китая был очень мощный.
А чем вы связываете этот, чем связываете этот интерес? Вот какая практически были шаги?
В контексте стратегии социально-экономического развития, которая была в украинском Крыму, речь шла о развитии транспортной инфраструктуры. И в частности, речь шла о переносе Евпаторийского порта на озеро Данузлав. Это был совместно украинско-китайский проект, первый проект практически государственно-частного партнерства. Это проект был Симферопольский аэропорт. Это проект Ялтинского морского торгового порта и славно известный, печально известный Крымский мост, который также украинская сторона хотела строить с участием китайского инвестора. Россияне были против такого сотрудничества.
Они были против именно китайского инвестора, да?
Именно китайского инвестора, потому что китайцы давали дешевые кредиты, китайцы давали дешевую рабочую силу, и китайцы давали возможность украинской стороне заработать на строительстве этого моста и на тех грузоперевозках, которые могли бы осуществляться в рамках так называемого большого шелкового пути, в котором входил в том числе и Крым до оккупации. Сейчас, естественно, это все уже не так.
Если мы говорим сейчас вот по нынешней ситуации, вот после 2014 года, потому что если мы посмотрим сообщения крымских информационных агентств, то увидим постоянно, что там какая-то крымская делегация поехала в Китай, там потом очередной бизнесмен из Китая изучает возможности Крымского полуострова, например, в декабре 2017 года пишется, изучает возможности Крымского полуострова для создания в регионе центра аквакультуры по производству морепродуктов. Об этом сообщает Аксенов. В 2018 году сообщают, что Крым с деловым визитом прибыл председатель китайско-российского центра по филантропии и культурному обмену Тяньфу, и он там сказал, что он готов взять первую пробную партию крымского вина, 100 тысяч бутылок. Дальше сообщается о том, что зашли какие-то китайские инвесторы, которые построили уже на первых 100 гектарах теплицы между поселками Мельяновка и Изобильна. А вот реально есть эти китайские инвесторы на сегодняшний день или нет, по вашей оценке?
Я вам могу профессионально сказать, потому как я поддерживаю контакты с теми инвесторами потенциальными, которые выходили на крымский рынок, и в принципе понимаю их глобальную политику, потому что Китай, он, конечно, сложный с точки зрения понимания для работы с ними. Но, с другой стороны, если понять их субкультуру инвестиционную, то все станет ясно. Так вот, ни одна компания, крупная китайская, не выйдет на полуостров оккупированный. По одной простой причине, потому что, в отличие от западных компаний, которые имеют разветвленные группы и сосредоточены в разных юрисдикциях, я имею в виду, что можно выйти в Крым там, через офшор, через Москву и так далее. У китайцев такой возможности нет. У китайцев все централизовано и все под четким руководством партии. Поэтому есть общая политика, есть понимание китайцев, каким образом им выходить на рынок. И я не уверен в том, что, точнее, полностью уверен в обратном, что ни один китайский инвестор на Крымский полуостров до момента его деоккупации не выйдет. Это вот голый итог всех тех, ну как, точнее не голый итог, это как раз вот комментарий к тому всему, что говорили до этого о том, что кто-то где-то как-то открыт. Это просто попытка притянуть кого-то для объяснения, что не так у нас все и плохо. В целом, конечно, у России хорошие отношения с Китаем, то есть у них есть крупные проекты в агросекторе, у них есть крупные проекты в машиностроении с китайской стороной. Но говорить о том, что это каким-то образом может касаться Крыма, это не так, и такого не произойдет, поскольку китайцы очень прагматичные инвесторы.
Угу. Хорошо, это понятно. Но вот есть еще один момент. Допустим, когда вот сегодня как раз 4 года с того, 3 года, простите, с того момента так называемого, значит, вот блэкаута этого, энергетической, можно было ее так назвать, там, блокад, когда было перекрыто поставки электроэнергии на территорию Крымского полуострова. И, кстати, вот уже через неделю после этого блэкаута в Камыш-Бурунский порт Керчи вошло судно-кабелеукладчик Джан-Джи-3001 под китайским флагом. И тогда это был кабелеукладчик, который прокладывал кабель из России в Китай. А вот это можно назвать как бы таким примером сотрудничества или нет?
Конечно, это пример сотрудничества России и Китая. Другое дело, что наша сторона должна была очень активно сразу же реагировать на заход такого судна в нашу акваторию. И, ну, в принципе, такая реакция и была с нашей стороны, не будем тут греха таить. Но, тем не менее, как бы все вот эти вот заявления, которые касаются выходов так называемых китайских инвесторов, в том числе и вот буквально ваш не собеседник, а вот комментатор, который был до этого, он не назвал, какую компанию они все-таки пытаются притянуть в Крым, да, то есть тоже почему-то какой-то такой непонятный аморфный инвестор опять появился. Ну, мы уже не первый год с вами это замечаем. Как Ялтинский форум, так у нас анонимные инвесторы почему-то появляются. Вместо того, чтобы говорить о том, что выходят транснациональные корпорации с конкретными названиями и тем самым улучшать инвестиционный климат в Крыму, нас почему-то вот как-то держат какой-то тайне, какой-то оболочки непонятной. Поэтому я считаю, что, ну, в принципе, в целом было перспектив для прихода китайских инвесторов на территорию полуострова нет, а то, что есть, опять-таки, повторюсь, взаимоотношения России и Китая, это да. И то, что они могут использовать Россия, я имею в виду, могут использовать такие взаимоотношения, в том числе и для крымских проектов, пытаться, во всяком случае, это делать. Вот здесь вот нужно быть бдительными, и здесь нужно обращать внимание китайской стороны на том, что им стоит более внимательно относиться к тем проектам, которые они реализуют в России. Я думаю, что реакция будет незамедлительной, китайцы очень быстро среагируют, что куда-то не туда их менеджмент тянет провода, извините за такую
речь. Так, Алексей, еще один у меня есть вопрос. А вот что Крым может поставлять в Китай и может ли на сегодняшний день?
В свое время, когда мы были в Китае с крымской делегацией, мы договорились о торговом обороте с китайцами, в частности, с хайнанскими авиалиниями по поводу крымских игристых вин, крымского вина, то есть это то, что интересовало китайцев. Я не согласен в какой-то степени с предыдущим комментатором по поводу того, что все, что связано с развитием сельского хозяйства, это вредит полуострову. Нет, это все можно было осуществлять под нашим контролем, под нашим экологическим контролем, под нашим контролем качества и так далее, и так далее. То есть, и в принципе, в этом плане они такие достаточно послушные инвесторы, и с ними можно было бы реализовывать проекты в сфере агросектора, то есть это тоже было выгодно, поскольку у них есть очень неплохие технологии по выращиванию сельскохозяйственных культур, в том числе там косточковые, помидоры, огурцы и так далее, и так далее.
Понятно.
То, что интересовало их, да, то есть, ну и плюс проекты инфраструктуры, это традиционно, то есть то, что входит в их общую государственную политику шелкового пути, это их всегда интересовало.
Спасибо огромное. Алексей Стародубов, директор Крымского экспертного центра, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Напомню, что сегодня мы говорили вот о новых заявлениях, об установлении каких-то торговых и инвестиционных связей между Крым, между аннексированным Крымом и Китаем. И об этом рассказывали разные люди. Ну и вы, я надеюсь, вы получили комментарий, почему это может, почему это не может произойти, при каких условиях это может произойти, могут произойти такие инвестиции в экономику Крыма, например, со стороны Китая. Продолжим программу через несколько секунд.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. Крымский вечер с радио «Крым Реалии».
Это радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский, и скоро ко мне присоединится Катерина Некреча. А напомню пока, что на полуострове нас можно слушать на территории Северного Крыма на 105.9 FM. Трансляции наших материалов смотрите на нашей странице в Facebook и на нашем канале в YouTube. Задавайте вот ваши вопросы и комментируйте. Вот, например, сейчас я зачитаю несколько комментариев по поводу Китая. Например, Руслан Юрьевич пишет, что весь мир с Китаем работает. Да, наверное, весь мир работает с Китаем. Но вопрос только в том, будут ли китайские инвестиции в Крым, в территорию аннексированного полуострова, куда инвестиции, напомню, запрещены санкциями Соединенных Штатов Америки и Европейского Союза. Еще тут есть вот несколько комментариев о том, что... Ага, так... Ну, в общем, люди все говорят, что не нужны нам китайские помидорки. Да, ну, наверное, может быть, и не нужны китайские помидорки, но, тем не менее, нам рассказали о схеме сегодня, как эти самые китайские помидорки заливаются российским рассолом и потом продаются уже под видом российской продукции, и покупают его и россияне, и крымчане. И таким образом эти продукты попадают в том числе, ну, и на стол к крымчанам. Ну, а дальше в нашей программе будем говорить о том, что же принесет завтрашний день. Прогноз на завтра в эфире радио «Крым Реалии».
Прямой эфир.
Написан проект об ужесточении правил приобретения оружия, и планируется, что будет повышен, в общем, увеличен возраст с 18 лет до 21 года. Вице-спикер Государственной Думы России Ирина Яровая разработала законопроект, который ужесточает правила приобретения огнестрельного гладкоствольного оружия для лиц в возрасте от 18 до 21 года. Как сообщает в среду ТАСС со ссылкой на пресс-службу парламентария, документ поддержан руководством профильных думских комитетов и направлен в экспертный совет фракции «Единая Россия». По словам депутата, предлагается ввести три дополнительных требования для получения охотничьего билета и лицензии на приобретение огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия для этой возрастной категории. Во-первых, предоставление справки характеристики с места работы, справки о доходах, копии налоговой декларации или иного документа, подтверждающего размеры и источник дохода, собеседование при получении лицензии на приобретение оружия. В октябре этого года в российском парламенте Крыма предложили повысить возрастной ценз для получения оружия до 21 года. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова полагает, что возрастной ценз на продажу оружия в России вообще должен быть не менее 25 лет. Ну и согласно действующему российскому законодательству, минимальный порог для приобретения оружия составляет 18 лет для гладкоствольного оружия и 21 год для нарезного.
Хорошая ли это новость, Александр, как вы думаете?
Я не знаю. На самом деле и оружие, и свободная продажа оружия, ведь есть очень много разных точек зрения. Одни говорят, что там, где есть оружие, приводят пример, там некоторые страны, там говорят, что человек, там, ну, преступник, он много раз подумает, прежде чем наброситься на кого-нибудь, да, или выхватить у кого-нибудь сумку, или напасть на кого-нибудь, потому что он подумает, а вдруг у того другого человека есть оружие. С другой стороны, например, например, есть очень много стран, в которых вообще запрещена продажа оружия, и это страны с, ну, или там очень жестко ограничено оружие, имеется в виду, там можно купить охотничье оружие, но такое вот свободное ношение оружия, оно ограничено, и при этом там очень низкий уровень преступности. Поэтому я не думаю, что есть прямая взаимосвязь между уровнем вот доступности оружия и уровнем уличной преступности, например.
Есть разные примеры, но, тем не менее, новости такие появляются, инициативы появляются. Ну, будем ждать оценки экспертов на этот счет в том числе. Что будет, если вы посещаете оккупированные территории, но незаконно посещаете, важно добавить. Вот художественный руководитель российского детского киножурнала «Ералаш», я думаю, что этот проект все прекрасно знают, вот Бориса Грачевского, его не пустили, угадайте, куда? В Грузию. Об этом сообщает российское информагентство «Интерфакс» со ссылкой на МВД Грузии. В Тбилисском аэропорту режиссера не пропустили через пограничный контроль. Вместе с Грачевским в страну не смогли попасть продюсер Владимир Пирожок и режиссер Александр Шейн. По данным грузинского телеканала «Рустави-2», их не пустили в страну из-за того, угадайте, из-за чего, ну, они не Крым посещали, но они посещали Абхазию не через официальную территорию Грузии. То есть нарушили грузинское законодательство. Да, как бы. То есть такие истории случаются не только в Украине, как вы видите, да, есть действительно законы государств, которые, если нарушить, то, собственно, можно потом попасть в какие-то черные списки. Но вот еще как бы не совсем по теме, но по теме, да, то есть тут вопрос, как многие могут сказать, кто-то может сказать, морально-этический в том числе, да, потому что кто-то, нарушая законодательство государства, может пересекать границы какие-то, да, да, на данный момент мы говорим про оккупированные территории, но вот, например, а другие наоборот поступают. Вот французский режиссер Жан-Люк Годар отказался от совместного проекта с российским Эрмитажем из-за дела Олега Сенцова. Об этом говорится на сайте музея. По информации пресс-службы, он должен был в декабре приехать в Эрмитаж, чтобы обсудить предстоящий проект. И далее цитата. «К сожалению, на днях он сообщил, что в связи с делом Олега Сенцова он считает себя не вправе посетить Эрмитаж и следит за развитием событий», говорится в сообщении. Директор Российского музея Михаил Петровский прокомментировал отказ Годара вот так вот. «Я постоянно повторяю формулу: в условиях политических обострений мосты культуры должны взрываться последними. Эрмитаж и я лично делаем все, чтобы осуществлять этот принцип», приводят слова Петровского пресс-служба музея. Но, тем не менее, вот две разные ситуации, да?
Да, да. Есть
но
у нас
об одном и том же.
Да, в принципе, ну, в принципе, на самом деле, об одном и том же, да, то есть, когда люди культуры знают, не знают, или там, или не знают, или знают, что творят в одном случае, да, в другом случае становятся заложниками ситуации, и, ну, то есть, имеется в виду, я сейчас про Сенцова, да, а с другой стороны, высказывает таким образом свою позицию, это про Жан-Люка Годара. А в третьей ситуации, вот как господин, ну, не, можно ли назвать, кстати, Грачевского деятелем культуры? Ну, не знаю. Наверное, можно.
Ну, наверное, можно, да.
Теоретически можно. Потому что, ну, много людей смотрели те программы, которые там он снимал, какие-то смешные, какие-то не очень, но, тем не менее, человек сознательно поехал в Абхазию, выступал там перед солдатами-срочниками, которые принимали присягу на российской военной базе в абхазской Гудауте, ну, в грузинской фактически, да, то есть, и поэтому, а потом он удивляется, почему его не пустили в Грузию. Окей, у нас есть новости футбола. Да, Украина попала во вторую корзину жеребьевки квалификации Евро-2020.
Оле.
Да, по результатам матча группового этапа Лиги наций, об этом сообщается на сайте УЕФА. Компанию украинцам составили еще 9 команд, с ними национальная сборная точно не сыграет. 6 корзин выглядит следующим образом. Ой,
Александр,
очень, мы не будем
с вами,
да, мы сейчас на полчаса.
Глубоко в теме футбола, но эта информация есть на сайте Крым Реалии. Мы с нашим ресурсом следим за спортивными новостями также. Я думаю, что футбол любят смотреть просто многие-многие, да, просто кто-то в этом хуже разбирается.
Мне кажется, вот то, что действительно затрагивает всех, дело в том, что вот я сейчас зацитирую. Не стоит севастопольцам не стоит ждать освобождения города от мусора, по крайней мере, еще 3 года. Дело в том, что депутаты депутаты Государственной Думы предложили Москве, Санкт-Петербургу и Севастополю отсрочку еще в 3 года для перехода на новые правила обращения с твердыми коммунальными отходами. Вот этот законопроект могут рассмотреть в Государственной Думе на ближайших пленарных заседаниях. А об этом сообщили депутаты Государственной Думы. Речь идет о законопроекте, в котором они предлагают ввести 3-летний переходный период для городов федерального значения в вопросе обязательного размещения мусорных полигонов. Вопрос касается 20 миллионов человек, непосредственно проживающих в Москве, Петербурге и Севастополе. Дело в том, что, значит, они отличаются от всех остальных тем, что они не могут располагать мощности по хранению отходов на территории своих регионов. Они вынуждены уходить в соглашение с другими субъектами, и для них будет введен переходный период в течение 3 лет. То есть они вот реально, да, на сегодняшний день Севастополь, он, получается, не может размещать эти полигоны для сбора мусора, для хранения, переработки мусора на своей территории. А почему это важно? Потому что дело в том, что в этой реформе предполагается, значит, с граждан будет взиматься экологический сбор. И вот этот сбор непонятно куда будет, ну, его надо тратить для того, чтобы перерабатывать этот самый мусор. А куда это делать в Севастополе, пока что неизвестно. Поэтому, ну, особо не возмущайтесь, если с мусором будут проблемы в Севастополе в ближайшие 3 года.
А я напомню, что радио Крым Реалии можно не только слушать на 105.9 FM и на сайте Крым Реалии круглосуточно, но также наблюдать за нами в стримах на YouTube и Facebook страницах Крым Реалии. И вот тут пишут, Ольга Август пишет, колись і Крим Реалії буде транслюватися українською та татарською, кримсько-татарською, так, по-перше, шановна Ольга. І також я нагадаю, що наш сайт Крим Реалії, він існує 3 мовами, якраз тими, які ви назвали, українська, російська є версія і кримсько-татарська, і це дуже важливо. Ну, а зараз ми дізнаємося, що ж читачі, глядачі та слухачі сайту Крим Реалії сьогодні полюбили найбільше з наших матеріалів, і в цьому нам допоможе розібратися Стас Юрченко за кілька секунд.
В эфире радио «Крым Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. Крымский вечер с радио Крым Реалии.
На первом месте нашего сегодняшнего топа фотогалерея. Осенняя стихия, туристические тропы Большого каньона Крыма. В 5 километрах от села Соколиное Бахчисарайского района располагается самый крупный из крымских каньонов – Большой каньон Крыма. С 1974 года он является заповедником и находится под охраной. Одна из уникальных особенностей Большого каньона – собственный микроклимат. Здесь всегда прохладно и влажно. Внутри каньона можно встретить богатую коллекцию крымских деревьев – сосна, дуб, липа, граб, бук и многое другое. Также можно найти редкие виды папоротников и орхидей. Посмотреть на всю эту красоту можно на нашем сайте, Александр. Именно туда заходите в раздел фотогалереи и смотрите.
Я буду искать боярышник, если там заросли.
Проверите.
Хорошо, проверю, да.
Второе место. Новость. Нескольких заключенных в Крыму граждан Украины поместили в яму. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. Тревожные новости поступили из Крыма. Мне стало известно о содержании в так называемой яме нескольких граждан Украины. Среди них задержанные 2 недели назад Дилавер Гафаров. В карцер попали участники дела Виджия Кашка. Еще 2 крымских оказались в спецблоке в Ростове-на-Дону. Оба фигуранты дела – Хизбут Тахрир, написала Денисова на странице в Фейсбуке, комментируя встречу с главой мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фионой Фрейзер. Украинский омбудсмен уточнил, что уже обратилась к украинскому консулу, чтобы он проверил эту информацию. Крым Реалии пытается получить комментарии адвокатов заключенных крымчан. На 3-м месте новость об американском президенте. Трамп ответил на выборы спецпрокурора по делу о российском вмешательстве. Ответил Дональд Трамп в письменной форме. По словам его адвоката Рудольфа Джулиани, показания не содержат ничего, что не было бы уже ранее заявлено публично. Трамп ответил на каждый вопрос следствия, касающийся предвыборной кампании и связанной с Россией. На 4-м месте мнение обозревателя Крым Реалии Виталия Портникова под заголовком «Первое убийство». Российский политик и борец с коррупцией Галина Старовойтова была убита 20 ноября 1998 года, 20 лет назад. Виталий Портников считает, что это убийство, с которого началось оформление авторитаризма, уничтожение шансов на нормальное развитие России и всего постсоветского мира. Ну а потом будет все остальное. Чечня, Беслан, Политковская, Грузия, Крым, Донбасс и, конечно, убийство Немцова. Убийство Бориса у стен Кремля – это уже было последнее убийство. Убийство, которое продемонстрировало верила, что авторитаризм состоялся и никакой альтернативной ему больше не будет. Закрывает наш топ, парам-пам-пам-пам, интервью с Джамалой. Мы выпустили вторую текстовую часть большого видеоинтервью, которое взяла моя коллега Катерина Некреча. Это жемчуг на карте Украины. Джамала о Крыме, родителях и родном доме. И о том, должны ли ее родители уезжать с полуострова. Что же она сказала на этот вопрос Катерины, мы сейчас услышим.
У меня у самой просыпается такое, что «А с чего это я дал? А с чего это они должны уезжать?» Пусть уезжает тот, кто туда приехал незаконно. Они там законно. Поэтому вот это у меня тоже такое вот протест возникает. И я понимаю, почему они настолько привязаны к этой земле, к этому дому.
А что ты считаешь самой интересной частью этого интервью? Это вот вторая часть, мы будем в пятницу еще читать третью. О чем она будет?
Я просто, как не читатель в основном, очень круто, что получилось сейчас интервью сделать целых три текстовых версии, то есть у нас было три направления, о которых мы говорили. Я не могу выделить что-то одно, потому что и первый блок, когда мы говорили о ее личном, о ее семье, о том, как она стала мамой, сколько она пробыла в декрете. Эти все моменты, они тоже интересны. Это интересно слышать от звезды, скажем так, как это устроено у звезд, у популярных людей. Ну и вторая часть, это была про Крым. Это было, безусловно, очень трогательно, ее воспоминания. И она также поделилась историей своей семьи, как обычно. Очень рада, что она открыта. Ну и про творчество, это тоже немаловажно, потому что...
То есть в пятницу будет творчество.
Да, в пятницу будет творчество, собственно, потому что новый у Джамалы альбом. Вон новый вышел.
И, собственно, «Крыла». Потому что пятница.
Да, и потому что пятница. Ну, в общем, для тех, кто, наверное, любит ее творчество, для тех будет интересно в пятницу прочитать этот текст, обязательно посмотреть
вернемся
видео.
Вернемся к завтрашнему дню. Я скажу коротко, мы вернемся к вам уже завтра, 8.35 с утренним эфиром. Огонь, вода и медные трубы. Как морякам из Крыма выйти в море? Сразу после него в переписке с врагом. Украинские и российские пенсионные фонды обсуждают крымчан. Слушайте радио «Крым Реалии».
Всего вам доброго, дорогие мои.